Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Итак, у нас сегодня 22 число. Всех поздравляю с днем нашего рождения, «Эхо Москвы», с 19-летием. А завтра у нас день Д, дата Д. Это 23 августа, и 70 лет исполняется подписанию пакта о ненападении, договора о ненападении между Германией и Советским Союзом и дополнительного секретного протокола. Константин Залесский. Константин, добрый день.
Добрый день.
Я думаю, что многие прочтут и вашу статью, и ваши публикации. Мне Галина Петровна Бельская прислала вашу статью, которая готовится в журнале «Знание сил».
Да.
Мы решили вот как. Два есть пункта. И Константин Залесский совершенно справедливо отмечает, что мы очень много говорили о том, происходило, как это происходило, день за днем. Это абсолютно было необходимо сказать, начиная с весны, когда проходили консультации, причем на фоне и англо-французских советских консультаций тоже, как это происходило день за днем, и торговые, и экономические соглашения, плюс еще политические соглашения, которые готовились интенсивно уже август, это уже финишная прямая, это спешка дикая.
Да, конечно же, да, конечно.
Вот. А что происходило? Мы постараемся вместе с вами, что происходило, именно разобраться. Вопросов достаточно много. Я хочу ответить на один вопрос моему одному из моих любимых партнеров, господину Космоплёту, он так подписывается. Человек чрезвычайно внимательно вглядывается в карту 28 сентября, это знаменитый, сопровождавшую дополнительный секретный протокол к договору о дружбе и границе 28 сентября. И там его заинтересовала публикация, которая была в литературной газете. Не собирались ли товарищи Гитлер и Сталин товарища Хорти несколько потеснить? Там не было. Не было там. И я скажу вам, господин Космоплётов, и на карте фон Лёша, которую вы говорите, что это она, надо бы еще наш подлинник, что это разные вещи. Нет, просто это такая невнятная фотография, где кружочком была обведена сильно укрупненная линия реки Уж.
Да.
А там, вы помните, синяя линия, которая останавливалась до государственной границы.
По Венгрии тут как раз есть такие вот некоторые заявления, именно из-за вот не совсем точного прочтения карт.
Знаете что, давайте начнем вот с чего. Вопрос вопросов, который сейчас, мне кажется, что это последний рубеж такой обороны против пакта о ненападении, это подлинность секретного протокола 23 августа. Давайте попробуем все-таки описать, что с ним и с нахождением этих документов, и подлинность, можно ли его доказать?
В принципе, даже тут даже это уже не последняя линия, это последняя линия обороны сдана. Просто полностью и официально.
Да нет, столько пишут, что не сдана.
Писать можно вообще, в принципе, сколько угодно, на что угодно. И даже сейчас есть огромное количество публикаций по поводу того, что в Катыни немцы расстреляли. Да? Писать можно что угодно и сколько угодно. Это
здрасте, Мухин.
Да, добрый день, товарищ. У нас есть совершенно конкретный документ, который составлен историко-правовым отделом Министерства иностранных дел нашей Российской Федерации, где абсолютно конкретно словами дипломатическими, то есть очень так аккуратно, очень абстрактно, извешенно указано, что протокол имеет место быть, что он является документом и что он признан, скажем так, съездом народных депутатов недействительным. То есть официальная позиция...
С момента его подписания.
Официальная позиция Министерства иностранных дел Российской Федерации, то есть нашей страны, утверждает, что протокол существовал, что он был подписан. Учитывая, что нашей стране в любом случае с моральной тоже точки зрения было бы выгодно, чтобы этого протокола не существовало, правильно, то само по себе признание МИДом этого протокола у нас просто снимает любые обсуждения по поводу и спекуляции по поводу того, существовал протокол, был он там обнаружен на Западе, был он обнаружен в архиве ЦК КПСС, как официальная версия звучит, да, и что вот была сделана Яковлевым его публикация официальная в журнале «Новейшая история», и этот текст признан на государственном уровне аутентичным.
Я бы, Константин, отметил здесь 2-3 нюанса, которые связаны с подлинностью или неподлинностью протокола. Была найдена, во-первых, знаменитая фотокопия, которая была найдена. Она соответствует, немецкий текст соответствует русскому тексту. Появилась довольно интересная нюансированная ошибка в публикации Фельштинского, переведенная с английского перевода. Тогда в 1946 году, а потом в 1948 году уже широко был он опубликован в Соединенных Штатах, текст документов и, в частности, этого секретного протокола. Там появилась, ну, такая нюанс, зона интересов, зона влияния. Далее, существует русский текст, напечатанный как экспертиза в том же самом документе, о котором вы говорите. Да. Русский текст, и по фотокопии это определить можно с легкостью, напечатанный на той же самой пишущей машинке, что и текст договора о ненападении основного текста, абсолютно, который, как признал то же самое юридическое управление, не выходит за рамки международных тогдашних. Да.
И, кроме того, упоминание о существовании без текста протокола дополнительного к договору как бы не отрицалось уже в 60-е годы нашими, так сказать, официальными историками.
Да, и была тогда...
Не было текста опубликовано.
Была еще опись, была, да, документов, которые лежали в сейфе. Очень забавно, когда критики подлинности говорят... подлинник секретного протокола дополнительного. Ага, зачем писать подлинный? Что там была еще фальшивка? Нет. Подлинник, то есть не копия.
Да, именно. То есть это один документ. Да. Один документ. А потом, естественно, составляются копии, причем они, да, тоже имеют право.
То есть это тот документ, которым, да, этой знаменитой ручкой Риббентропа, да, и ручкой Молотова, да, были поставлены подписи. Да. Вы прекрасно знаете, что такое подлинник, а что такое копия,
да,
того
это,
же самого.
Ну, это было, на самом деле, все это спекуляции по поводу того, что его не существовало. Это, ну, по-моему, это даже уже как-то и говорить как-то неудобно.
Третий и последний, да, нюанс. Во множестве телеграмм, документов того времени, в особенности сентября 1939 года, потому что в конце сентября он стал менее актуален, чем другой протокол, подписанный 28 числа, говорится о линиях, по которым обозначены, в котором должны выйти или отступить немцы потом.
И абсолютно, и если почитать дневники Гальдера, там вот этот период, вот как раз период середины сентября 1939 года, очень подробно описано в его дневниках, зафиксировано, как дивизии должны двигаться, чтобы освободить эту территорию, которую захватили лишь.
Да, причем видны и пределы осведомленности
абсолютно,
Гальдера.
Абсолютно, причем там досконально говорили. Досконально, что вот эту деревню должны оставить, эту нет, эту вот командование. Как всегда, ну, военные им что, они вот фиксируют точно, вот до мелочей это все. То есть движение немецких войск, оно расписано в дневниках Гальдера, ну, просто, я не знаю, там до батальона. Вот это передвижение, когда нужно было освободить территорию. Дневники Гальдера как бы опубликованы, и в дни сомнения в их подлинности
отсутствует. Позорное освобождение Львова.
Да.
Позорное оставление Львова для...
Да.
Советов.
Да.
То есть существуют эти вещи.
Да, это все есть.
Существуют эти вещи. Дальше. Ну, давайте мы поговорим сейчас, исходя здесь вопросы в основном об оценке, о того, что произошло. Какова аналогия, чем это сходно и чем отличается от других документов, подписанных за вот это время? Мюнхен, пакты о ненападении, которые были между Германией и Польшей, Германией и Балтийскими странами, которые были подписаны в разных совершенно контекстах. Что собой представляет, в чем, если она есть, уникальность этого пакта и, конечно, секретных протоколов, которые реализовывались... Два года.
Конечно, уникальность этого пакта Молотова-Риббентропа, она, скажем так, значительно больше, чем вот любых вот этих вот договоров Германии с Польшей или Германии с прибалтийскими республиками, или там Германии, ну, с теми же там, с другими странами лимитрофами. Все те договора, которые Германия заключала с другими странами, это было проведение политики Гитлера, направленное прежде всего на подчинение себе этих стран. Именно подчинение. В дипломатическом ли плане, в экономическом ли плане, но именно подчинение. То есть превращение этих стран-лимитрофов в свои страны-сателлит. И обеспечение себе дальнейшей свободы рук в проведении своей политики. Там, агрессивной и так далее. Что касается пакта советско-германского, то здесь мы имеем не, скажем так, локальные переговоры Германии с одной или другой страной.
Да.
То есть для осуществления, ну там, для поддержки. Ну, естественно, любая страна проводит свою внешнюю политику, и для обеспечения политики Гитлера Риббентроп предпринимал определенные ходы, которые должны были, ну, как минимум, поставить правящие круги той же Польши, как бы, так сказать, дать им дезинформацию, ну, и запутать несколько. Вот. А что же касается пакта советско-германского, то он стал, на мой взгляд, результатом очень большой дипломатической игры. Причем не германо-советской, а, так сказать, вот именно большой европейской игры. То есть Сталин, поставив, скажем так, условием своей поддержки той или иной стороны, ни в коем случае, что Сталин сразу взял курс на заключение мира с пакта с Гитлером, Сталин поставил условием, что в случае, не случае, а вот в преддверии начала крупного конфликта, может быть, это был бы и не привел бы к мировой войне, так сказать, это дипломатически все решается, так карты легли, но что в случае вот этого какого-то конфликта между Англией и Францией с одной стороны, ну и, соответственно, поддерживающих странами лимитрофами, и Германией с другой стороны, он готов поддержать ту или иную сторону. Но за это он хочет конкретно Прибалтику, Польшу, ну не Польшу, а имеется в виду Восточную Польшу и Восточную Румынию, то есть Бессарабию.
Тезис, антитезис. Польша и Румыния не хотели пропускать советские войска. Не Англия и Франция их, в отличие от Бенеша в 1938 году, не уломали.
Но ломали. Но ломали. Особенно, конечно, не Англия, ломала Франция сильно. Франция Польшу ломала. И чуть-чуть не доломала, на самом деле. Чуть-чуть не дожали. И в данном случае как бы Сталин, опять-таки, не требовал от Англии и Франции такого вот уж точно договориться с правительствами Румынии и Польши. То есть он говорил, Ворошилов на переговорах говорил, что ему необходимо получить согласие этих стран. И, в принципе, получение согласия этих стран, как показывает, что вот Польшу чуть-чуть не додавила Франция, чуть-чуть. Что, в принципе, при желании могли быть получены такие гарантии со стороны той же самой Румынии и Польши. Но правительство, руководство Румынии и Польши абсолютно четко себя понимали, что воспоследует за тем, что советские войска получат гипотетическую возможность в случае чего-либо войти на их территорию. Ну, то есть понятно, что при нахождении советских войск на территории Польши или Румынии как бы конечным результатом было бы то же самое, то есть воссоединение Западной Украины, Западной Белоруссии, ну и, соответственно, Бессарабии.
То есть здесь приводим очень правильный к месту, приводит наш слушатель из Петербурга, приводит цитату из Черчилля, несколько цитат из Черчилля. Советскому Союзу было жизненно необходимо отодвинуть как можно дальше на Запад исходные позиции германских армий, с тем, чтобы русские получили время и могли собрать силы со всех концов своей колоссальной империи. Если их политика и была холодно-расчетливой, то она была также в тот момент в высокой степени реалистичной. И еще одна цитата. Черчилля. Где же она? Здесь замечательная была. Что Россия могла... Польша... Черчилль ругает польскую политику в то время, как и ругает английскую. Он говорит, что Польша могла бы, если бы доломала Англия, могла бы получить те же самые войска, которые шли бы через нее, но в качестве союзников, а не в качестве завоевателей.
Ну да, ну Черчилль в данном случае тоже несколько кривит душой, потому что естественно, что советские войска не вошли просто так в Польшу, а без территориальных компенсаций. Сталин был совершенно прагматичный в этом отношении политик.
Реалистичный, как пишет
реалистичный.
Черчилль.
Да. И, как скажем так, можно привести не только слова, скажем так, Черчилля, то есть нашего союзника, можно привести слова того же самого Гитлера, который сказал, что из всех европейских политиков 1939 года Сталин наиболее реалистичный. Это, так сказать, заявление нашего противника.
Они друг друга хорошо поняли.
То есть абсолютно, Гитлер абсолютно четко понял Сталина. Дайте мне вот это, соответственно, я со своей стороны обеспечивают, так сказать, нейтралитет. Даст мне это Англия. И, кстати, как вот показывает ход переговоров, которым вот вы уже обсуждали, как бы Сталин-то больше было выгодно получить это от Англии. Ну, в смысле, от Англии с Францией. То есть это все-таки непредсказуемый режим Гитлера, в общем, не совсем освещенно так вот международный, с точки зрения международного права все-таки. Не очень как-то так. А с точки зрения Англии и Франции дала ему то же самое. То есть признала бы его термин «косвенная агрессия», что, соответственно, полностью отдавала в руки Советского Союза страны Балтики. То есть даже не рассматривалось. Об этом даже Галифакс сказал. 10 июля, по-моему, он выступал на парламентском комитете и сказал, вот то, что Советский Союз там предлагает, это все. Это, значит, такая свобода рук в Прибалтике, что просто мы Прибалтику отдаем.
А с Германией получилось все грубее и откровеннее.
Да, грубее и откровеннее. То есть здесь как бы вот было лавирование. Но как бы вот что Сталин поставил с самого начала, Вот, когда в апреле, ну, в апреле только была сделана как бы заявка на торги, да, причем ведь что самое интересное, когда заявка на торги была сделана в один день и для Англии с Францией, и для Германии. Это же потрясающе. То есть в один день, когда была вот эта декларация Литвинова, а, так сказать, широкому, так сказать, громко, широкомасштабно, да, объявлено, вот, что давайте дадим гарантии. И в этот же день советский полпред Мерикалов был направлен на Вильгельмштрассе, то есть в Министерство иностранных дел Германии, где он был принят Вайнзекером. Естественно, Мерикалов не сам пошел поговорить с Вайнзекером. Ну, сказать, это нереально. Тем более, что Мерикалов уже полгода сидел в Германии.
Можно ли верить записям этих бесед?
О, можно. Да, можно, конечно. Причем они существуют в нескольких вариантах. Нескольких. То есть есть немецкий вариант, есть вариант, который получили западные журналисты в результате утечки информации из германского МИДа. И после этого есть еще опубликованный уже сейчас запись Астахова по поводу этого разговора. Да, отчет.
Отчет, который был прислан.
Да.
И если я не ошибаюсь, эти записи, многие из этих бесед изданы сейчас вестником президентского архива.
Да, да.
В этом году.
Вот. И между разными документами существуют различия, существуют. То есть это недословный все это повтор, потому что отчеты, изложения. Но как бы в данном случае мы и не говорим о конкретных фразах, которые были сказаны. То есть фразы, в общем, были пустые. То есть просто человек пришел, так сказать, и поговорил так вот о чем-то. Но главное, что он сказал, что возможно улучшение отношений и идеологии не является препятствием для наших контактов.
Тем более в ходе бесед выяснилось, что немцы достаточно справедливо отмечали, что за 30-е годы идеология сильно изменилась.
Да, то есть все вроде пустой разговор.
В Советском Союзе, да.
Вроде пустой разговор. Случайность была приход Мерикалова в этот день на Вильгельмштрассе? Ни в коем случае. Мерикалов полгода сидел в Германии и не приходил вообще тут никуда. После 1937 года у нас вообще дипломатия, так сказать, в общем, самостоятельно на контакты не шла, а только по указанию центра. Вот. Что одновременно было сделано, ну, фактически было сделано предложение о переговорах двум заинтересованным сторонам. И впоследствии все это и развивалось, и вот привело к тому, кто дал цену, тот и выиграл. Ну вот, то есть была такая вот поставлена на торги позиция Советского Союза, и за это было необходимо получить совершенно конкретные территории. И эти конкретные территории в конце концов и были получены.
Нам говорят, не надо проецировать последующие события на предыдущие.
Мы не проецируем.
То есть, значит, идея такая, проецировать. Теперь-то мы знаем, что делал там Советский Союз и Германия. Да. Но и в 1939 году, в 1941 году. Но вот существует так, что Сталин хотел договориться о нейтралитете с Гитлером, потом отодвинуть свои границы. Вот, и совсем не воспринималась тогда Германия как какой-то изгой. Такая же страна, как и другие.
Ну, агрессивная, враждебная.
Враждебная кому?
Советскому Союзу.
Советскому Союзу оказалось. А что, Англия и Франция менее враждебные?
Тоже враждебные. Тоже. В том-то все и дело. Есть враждебная, агрессивная, нацистская, ну, фашистская, да, держава, которая с точки зрения Советского Союза, значит, ну, везде у нас, так сказать, в то время было объявлено, что фашизм является передовым отрядом империализма, далее по тексту. То есть риторика антисоветская, антикоммунистическая у Гитлера, так сказать, присутствует по полной программе, начиная с Майн Кампф, кончая заявлениями 1938 года, то есть все время. Это, значит, с одной стороны, то есть противник Советского Союза полный. Все наши процессы, политические процессы, и в том числе и военные, военно-фашистский заговор. То есть, работаем, значит, главный противник – это фашистская Германия. С другой стороны, существует Англия и Франция. Противники, безусловно, лидеры империалистических держав, создатели Версальской системы, создатели санитарного кордона, мало того, организаторы иностранной военной интервенции в годы Гражданской войны. Враги однозначно. Соответственно, у нас есть две группировки врагов, и почему бы в конфликте двух группировок врагов не получить...
Получается, как пишет наш слушатель, молодец Иосиф Виссарионович, защищал свои интересы круто.
С точки зрения, руководителя страны, большевистской страны, с точки зрения большевистской идеологии, он действовал абсолютно в ее рамках.
Угу.
Абсолютно в ее
рамках. Как Гитлер в рамках нацистской идеологии.
Абсолютно. И не только идеологии, в рамках большевистской морали. И в рамках, Гитлер в рамках нацистской морали. Другое дело, что эта мораль не совпадает с нашей с вами сегодняшней моралью.
Общечеловеческая основа совпадает. Мне так кажется, что совпадает очень.
Не совпадает с моралью, основанной на общечеловеческих ценностях.
Тоже отрицается. В общем, называется «замазаны все». Чем лучше Мюнхенский сговор? Вот чем лучше, говорят, который подтолкнул Гитлера к войне, к агрессии и так далее?
Мюнхенский сговор Гитлера не подтолкнул к агрессии. Не подтолкнул.
Ну как это?
Нет, не подтолкнул.
Он получил свои судеты, а потом хапнул всю Чехию.
Не подтолкнул. Гитлер был, кстати, очень критически настроен к возможности получения судет от Англии и Франции. Он вообще-то их собирался захватить. И, так сказать, войска собирался ввести на территорию Чехословакии только так. И то, что вот Муссолини, значит, к нему обратился, чтобы предотвратить войну, это сделать. Гитлер как бы вот это сделал, так сказать, из уважения к нему. Да, говорит, давайте поговорим. То есть, в принципе, Гитлер был готов применить вооруженные силы для захвата Судет. Причем именно тогда, когда он собирался ввести войска в Судеты, предусматривался захват всей Чехословакии.
Так, мы на этом остановимся. Через 5 минут продолжим нашу программу.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Мы продолжаем говорить о пакте Риббентропа-Молотова. Константин Залесский. Продолжайте задавать свои вопросы. Плюс 7-985-970-45-45. Итак, молодец Сталин. Насколько это, значит, это соответствовало интересам СССР? Пускай все погибнут, пускай все сдохнут. Абсолютно. На самом деле.
Абсолютно.
И эти окрестные страны, все эти уродливые порождения Версальской системы.
Абсолютно.
Пускай они все сдохнут. Советский Союз отстаивает свои интересы. В сфере его интересов, согласно протоколу и согласно жизни, если вам протокол не нравится, входит и Финляндия.
Да, только я бы сказал не Советский Союз, а, скажем так, как-нибудь более тонко, понимаете, не страна,
а
большевистское руководство.
А что значит не страна?
Нет, большевистское руководство, понимаете, о том, не страна, а государство.
Государство.
Государство. Да. То есть, несколько вот это разделить. То есть, было ли это в интересах страны или было это в интересах государства? Государство большевистское. То есть, в интересах большевистского государства абсолютно правильно все сказали. Абсолютно. Пусть все подохнут. Эти, неизвестно кто, созданные на обломках империи, и тем более, мало того, на обломках бывшей Российской империи. То есть, как бы, где стонут под пятой помещиков и капиталистов, братские пролетарские народы. Да, все правильно.
Наши соотечественники сейчас все чаще и чаще думают государственными интересами. В общем-то, им плевать на другие народы, им плевать на другие страны, но почему-то обижаются, когда другие страны начинают плевать в нас.
Вот тут, понимаете, вот как раз в том-то и дело, что нельзя, условно говоря, плевать на другие страны, а потом не получить за это такую же позицию. Смысл-то ведь в том числе международной политики, так сказать, вот в чем, что если ты не будешь плевать, то, может быть, и в тебя не будут. И тогда, может быть, это все будет более-менее взвешено. А если ты будешь поступать так, то не факт, что с тобой так не поступят.
Итак, давайте даже о государственных интересах. Итак, тезис первый. Советский Союз отодвинул границу.
Отодвинул.
500 километров.
Отодвинул.
Чем это помогло?
Ничем. В общем, это, ну, скажем так, это, конечно, дало некую возможность при нападении Германии, так сказать, ну, дать германские войска просто дольше шли по нашей территории, но, учитывая, что мы не успели создать на вновь присоединенных территориях линию обороны, а немножко даже еще и подрушили старую линию обороны, которая была на старой границе, то, в общем и целом, скажем так, оборонительный, с точки зрения обороны, вот именно военной, чисто военный, эти приобретения не дали очень большого результата. Они дали с точки зрения геополитической. То есть это присоединение территорий, которые раньше принадлежали Российской империи, да, то есть расширение государства на, скажем так, очень значительную территорию. Расширение государства, скажем так, это соответствует государственным интересам большевистского государства. Интересам большевистского государства соответствует любое расширение территорий, в том числе установление коммунистических режимов в странах Восточной Европы, если возможно, в Англии, если возможно, в Франции, если возможно, хоть в Соединенных Штатах. Это все в интересах большевистского Советского Союза. И расширение территории это, естественно, в его интересах.
Хорошо. Дальше Финляндия. Отодвинуть границу от Ленинграда, как и получилось. Да. Значит, предлагали, как о чем Молотов Вячеслав Михайлович повествовал публично 31 октября 1939 года в речи в Верховном Совете, предлагали компенсацию значительной территории Карелии.
В Карелии, да. Да.
Предлагали.
Предлагали. И дали потом, по-моему. Даже, по-моему, дали.
Ничего им не дали.
Ну, так.
Дело в том, что потом началась война.
Война, да.
Была такая абсолютно тот же сценарий, что Германия и Польша. Была та же провокация.
Нет, ну почему? Была значительно более тонко сделана.
Тонко все?
Нет. Ну, смотрите.
Я жалею, что я оскорбил родное государство.
Конечно. Смотрите. Гитлер напал на Польшу, да, оккупировал ее, да, установил там теоретический режим. Мы, в принципе, через сразу же нас поддержало суверенное финское правительство.
Нет, оно не так называлось. Народное правительство Финляндской демократической республикой, да, в Тыриоках образованной, Тыриок, да, во главе с товарищем... Нет, господином, как его стали называть.
Господином.
Он тут же стал господином Кусиным.
Призвало братские, значит, освободить братский финский народ от иго этих самых белофинов. Угу. Ну, так, смотрите, прямо освободительная миссия.
Да, и если, в общем-то, не сопротивление Финляндии, да, и не одергивание со стороны Германии... В общем-то, захватил бы всю Финляндию.
Да.
Потому что чем-чем, а жертвами товарищ Сталин, защитник, да, Родины, жертвами, да, он, ну, на жертву не скупился.
Да, и, соответственно, скажем так, просчет, конечно, советского военного командования, когда было решено, что одними войсками Ленинградского военного округа можно будет сокрушить линию Маннергейма.
А приблизил ли пакт начала Второй мировой войны?
Нет. Нет, она началась 1 сентября 1939 года. Если бы пакта не было, Гитлер все равно напал бы на Германию.
Но 26 августа.
Возможно, да, возможно, на 4 дня раньше. Но...
А мог ли Гитлер напасть, не имея на Восточном фронте такой нейтралитет Советского Союза?
Мог. Значит, тут все дело в том, что, проводя свою, скажем так, довольно авантюристическую политику, Гитлер был уверен, и это... В его поддерживал этом в том числе и Риббентроп. Он был уверен, что Англия и Франция, несмотря на свои дипломатические обязательства в Польше, не вступят в войну. То есть не будут не нападать на него на Западном фронте, а не вступят. Он был в этом уверен. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что когда он получил извещение о том, что Англия и Франция объявили ему войну, у него был шок. То есть он типа повернулся к Риббентропу и сказал: ну и что теперь делать? Вот. То есть он не был готов даже к вступлению Англии и Франции в войну. То есть в случае, если бы не был подписан советско-германский пакт, то, значит, ну, во-первых, советско-англо-французский, скорее всего, так сказать, тоже бы не был подписан, потому что, так сказать, Англия и Франция действительно затягивали переговоры, ну, прежде всего, Англия, рассчитывая именно это, на это как на сдерживающий фактор. Но, скорее всего, Гитлер напал бы на Польшу. Вопрос, что было бы дальше? Вот вопрос, который мы не можем вообще ни предсказать, ни рассмотреть.
Ну, англо-французско-советско-польская коалиция бы, конечно,
очень сложно предположить, но вопрос в чем? Вот как потом говорил Черчилль, да, типа, надо было правительству предложить, а давайте втроем объединимся и сломаем хребет Гитлеру. Вот. И в принципе, а вот на это Сталин мог пойти. Потому что, сломав хребет Гитлеру, он получал, во-первых, всю Польшу, те же страны Балтии, которые ему были вынуждены бы отдать англоамериканцы, ну, за участие в военных действиях. Соответственно, на Восточном фронте...
Как отдали после войны.
То есть, в случае, если бы Англия и Франция договорились с Советским Союзом о совместных военных действиях, уже даже после начала войны, то, опять-таки, позиция Сталина была беспроигрышная. Ну, беспроигрышная только в том случае, если, так сказать, его командование смогло бы осуществить эти военные операции, а не предположим. Но, в принципе, скажем так, германская армия, по оценке самих немцев, она не выдержала бы, скорее всего, как удара даже англо-французов, серьезного удара на Западе, так и, скорее всего, столкновения с советскими войсками. Мы можем привести такой факт, что когда Гитлер уже собирался, так не собирался, отдал приказ в конце сентября о том, что будет начато наступление на Западном фронте, уже в середине ноября 1939 года, ему были представлены меморандум руководством Генштаба, руководством ОКХ и ОКВ по поводу состояния германской армии. В результате оказалось, что после польской кампании германская армия имела 1/3 двухнедельного запаса боеприпасов для ведения активных военных действий.
Да.
То есть боеприпасов не было.
К началу октября.
Ну да. Вот, значит, 1/3 двухнедельного запаса. То есть, в принципе, ноль. Кроме того, по оценкам, опять-таки, того же Генштаба, нужно было от 3 до 6 месяцев, чтобы только танки починить. А их не подбили. Просто техника после военной кампании нуждается в ремонте. Значит, то есть полгода нужно было просто технику ремонтировать. Ну, от 3 до 6 месяцев, в зависимости от того, будет ли дефицит стали, который составлял порядка 600 тысяч тонн в месяц, или не будет, или его сможет восполнить. То есть, в принципе, германская армия не выдерживала удара, а удара с двух сторон, так сказать, естественно, вообще не выдерживала.
При этом все остаются на своих местах.
Да.
Советский Союз делит с Германией Восточную Европу.
Да.
Англия и Франция стоят и участвуют в странной войне. А Гитлер за это время как-то чистит перья.
Да, восполняет те же самые боеприпасы.
Запасы. И потом переходит к дальнейшим действиям.
Активным очень.
И потом практически вся Западная Европа оказывается к моменту нападения на Советский Союз, оказывается у Гитлера.
Да, и Восточная тоже.
И Восточная, соответственно, Восточная тоже.
Да, как, кстати, в качестве...
То есть положение к 41-му году по сравнению с 39-м, можно ли сказать, что это положение еще и ухудшилось для Советского Союза тоже?
Конечно,
я не говорю про Великобританию.
Нет, естественно, ухудшилось. Само наличие линии Мажино и сидящих там 40 дивизий, наверное, можно 40 дивизий, но 120 там дивизий
французских. Да, курящих, пьющих, да, но все равно.
Они с фактом своего сидения на линии Мажино представляют, так сказать, угрозу Германии, ну, то есть полную. То есть Германия не может нанести удар по Советскому Союзу. Нет, может нанести удар по Советскому Союзу. Может.
Но Англия и Франция, например, интересный момент. Англия и Франция получают то же самое. Они не идут. Например, Бельгия не хочет прохода войск.
Не хочет, да.
Вступление в какие французы?
Не
какие
хочет.
К дьяволу французы?
Не хочет.
Голландцы говорят, что сейчас мы пробьем все дамбы и затопим, и танки там немецкие утонут. Вот. Немцы быстрее захватили все эти дамбы, чем голландцы успели чихнуть.
Так мало того, да, еще и во Франции это нельзя сказать, что трогательно любит своего ближайшего союзника Великобританию. Когда маршал Петен заявляет, что лучше мы будем сателлитом Германии, чем колонией Англии. Угу. Во Франции очень сильные антианглийские настроения. И еще более сильные, скажем так, ну, скажем, не капитуляцкие, а пацифистские. Ну, то есть...
Пацифистские, да. Это целая история. Мы о ней много говорили со времен Первой мировой войны. Дальше. Разве ПАК не отсрочил разработки плана Барбаросса, пишет Алекс из Москвы.
Конечно, не отсрочил. Не отсрочил.
Но факт, за это время был разработан детально, хорошенько, с июля до декабря 40-го года.
Да, был разработан хорошо. Нет, он не отсрочил. Гитлер уже фактически даже до заключения пакта, до заключения этого пакта, а уж после него в течение нескольких месяцев, неоднократно заявлял, что этот пакт для него является пустой бумажкой. Что этот пакт будет нарушен. Гитлер говорил, что его нарушит Сталин тогда, когда захочет, когда ему это будет выгодно. Это говорил Гитлер. И, соответственно, Гитлер заявлял, что он его нарушит. Когда вот будет он готов, вот тогда он его нарушит. То есть для Гитлера этот пакт был совершенно чисто тактическим ходом. Когда Гитлер же там еще в ходе переговоров предлагал, говорит, давай на 25 лет заключим мирный договор. Да хоть на 50. Какая разница? Угу. Это не играет, да, цифра не играет роли. Хотите, да хоть на 100 лет, да хоть вечный. Это не играет роли. Потому что он будет нарушен тогда, когда одной из сторон это будет выгодно. Это была позиция Гитлера. Причем железная. В момент заключения пакта. Соответственно, этот пакт не гарантировал ничего. В смысле безопасности. Ничего не гарантировал. Он гарантировал раздел... к получению Советским Союзом компенсации за то, что она, за то, что Советский Союз не выступил против Германии.
Уважаемые господа, здесь пишет нам Ефим из Ростова-на-Дону. 22 сентября 1939 года в газете «Московский большевик», то есть за 6 дней до договора о дружбе и границе между Советским Союзом и Германией, опубликовали карту раздела Польши, где КСССР, там кусочек опубликовали, не всю. Отходили земли до Вислы. Понятно, назывался это проектом договора. Почему обо всем об этом умолчали авторы документальной ленты, которую Ефим называет позорной, тайны секретных протоколов?
О, я не могу вам сказать, почему авторы об этом умолчали.
Потому что хотели об этом умолчали. Не говорить.
Не говорить. И не, тут и умолчали. Почему нет? Также, а почему, скажите, значит, например, говорят, что Англия и Франция прислали на военные переговоры с Россией делегацию, состоящую из староразрядных военных?
По сравнению с министром иностранных дел...
Риббентропом, который прилетел на один день.
Риббентроп, потому что на этом... Это, знаете, на самом деле, это германская версия.
Абсолютно.
Это германская версия.
Написанная Дирксоном. Впервые, да, озвученная.
Которые уламывали.
И которые говорили, мы на ура приняли.
Говорили, мужики, да. Что к вам всякая шваль?
Да, отставной
младший,
генерал.
Да, да, младший помощник старшего дворника.
Да, все.
Да, при адмиралтействе.
И мы на ура эту версию, причем не мы, имеется в виду после войны, историки, ее вовсю, полностью, что вот, да, неизвестно кто приехал.
Вот, значит, секретарь Вайтзекер, который беседует там, и все это на этом уровне обсуждается, пока не приедет Риббентроп, это возможно.
Да.
Значит, дело не в этом. А специалисты достаточно. Почитайте, кстати говоря, послужной список.
О, там,
и чем занимались
там очень
специалисты.
Приличные люди приехали.
А Черчилль пишет, что можно было послать других только потому, что называется и этим фанфароном, и пижоном. Да. Надо было сделать все. Надо было им вообще, там, я не знаю, кого угодно прислать.
Но потом, сам по себе факт, извините, но Риббентропа тоже нельзя прислать на переговоры в Москву на месяц.
Конечно.
Он министр иностранных дел. У него работы много.
А Черчилль говорит, для пользы дел можно было хоть короля прислать.
Ну,
уломать.
Ну,
дает понять.
Ну, сэр Уинстон, он тоже, в общем, душой-то покривить.
Он красиво писал, не зря он написал, получил премию по литературе за этим.
Да, но в общем и целом он тоже политик. И тоже иногда, так сказать, своих, его мемуары, это тоже субъективное.
Конечно.
Это не объективно.
Конечно, хотя они опираются очень во многом и на документы.
Вот, и вот это, а комиссия была представительная.
Да.
Очень представительная.
Вполне.
Все, так сказать, поверьте, нас не будем разбирать подробно состав комиссии, хотя, в принципе, это можно сделать. Но это, так сказать, смысла в этом нет, поверьте на слово, что там были высшие представители.
Можно ли сказать, что между Советским Союзом и Германией с 1939 по 1941 год существовали вполне союзнические отношения?
А дружественные. Союзнические...
Мы не жонглируем этим.
Союзнические подразумевают совместные военные, совместные действия. Не военные, а вообще совместные действия. Внешнеполитические или военные.
А в Польше разве не было совместных действий?
Они не совместные.
Они скоординированы.
Скоординированы, но не совместные. Видите, вот тонкость. То есть Советский Союз вступил на территорию Польши, чтобы защитить... Ну, остальную версию
читать. Понятно. Они, в общем-то, составляли это коммюнике. Да. Они, в общем-то, коллективными усилиями.
Коллективными усилиями, да.
Коллективными.
И Германия портила нам
коммюнике. А поставки военного оборудования?
На основе договоров. Ну, скажем так, та же, условно, там между Швецией и Германией существовало тоже торговые отношения. Существовали.
Сталь, да. Очень серьезные поставки.
Да. Значит, соответственно, вопрос, это союзнический? Нет, это дружественный. Нет. Это дружественный. Дружественный.
Интересно. Ну, дружественный. Да, договор о дружбе и границе. Да.
Есть, соответственно, дружественные отношения, да, существовали. Союзнические отношения подразумевали бы, скажем так, наш хотя бы внешнеполитический конфликт со странами, которые объявили войну Германии. Вот тогда мы как союзник Германии должны были бы предпринять какие-то дипломатические меры против людей, которые воюют.
Но в это время, надо сказать, что здесь осторожность проявили все.
Да, все.
И Британия не разрывала отношения.
Да.
Только там с Финляндией было. Только Лига наций вышибла Советский Союз.
Да.
Ну, Лига наций такая организация.
Потому что никого
и не было. Ну да, сказали спасибо. У нас развязаны руки. Вообще один из самых циничных документов это заявление ТАСС от 16-го, если я не ошибаюсь, декабря 40-го года. Давайте подведем итоги. Константин Залесский. Подведем итоги в современности. Слушатели очень многие называют истеричным, ну, вслед за нашим родным государством, называется истеричным отношение к пакту Молотова-Риббентропа на Западе и так далее, общечеловеческие ценности. Я могу предложить одно. Нам надо выбрать.
Да.
Нам надо выбрать. Или мы наследники Сталина,
да.
Его политики.
Абсолютно правильно.
Считаем ее рациональной, цинично холодной, но реалистичной.
Да. Прагматичный.
Прагматичный.
Да.
Мы считаем, что можно за счет третьих государств приращивать свою территорию. Тогда давайте это скажем откровенно.
И не будем кривить душой.
Что нам плевать, нацизм, шмацизм, что угодно, лишь бы дали нам то, что полагается. Это нам.
Конечно. И не отсрочка нам нужна была, а мы свою политику проводили. И ребята, не лезьте в нашу политику. Что хотим, то проводим.
Да,
с
мы
кем также... граничит Советский Союз, то с кем хочет, с тем и граничит.
С кем хочет, с тем и граничит.
Да.
Точно так же, когда в апреле 1941 года был заключен пакт о нейтралитете с Японией, мы прекрасно им воспользовались, и с подачи других друзей в 1945 году его разорвали.
Разорвали, да, причем, естественно, нарушив условия.
Абсолютно все нарушив. Или мы провозглашаем вот эту сталинскую политику, своей политикой,
да,
полностью за нее отвечаем, и тогда не ждем ничего ни от каких стран.
Да, конечно.
Начинаем говорить, как Александр Александрович, что у нас армия и флот единственные, официально единственный союзник.
Да, и все.
Начинаем говорить. И не требуем никакой ни любви, ни дружбы, ни чтоб нас понимали. Тогда мы сталинисты, такие же тоталитарные режимы.
Абсолютно. Да, конечно.
Вот. Или же мы даем какую-то оценку.
Да, с точки зрения, причем с точки зрения не той морали, а с точки зрения нашей современной морали. Как Папа Римский покаялся за крестовые походы.
А также за инквизицию.
А также за инквизицию. Хотя в то время крестовые походы и инквизиция, крестовые походы были героическим событием для всего христианского мира, а инквизиция была, естественно, освящена.
Есть один нюанс. В случае с инквизицией, например, одной из задач комиссии по расследованию того, что делала инквизиция, было, превышала ли она устоявшиеся тогда нормы в своих действиях. Оказалось, что превышала, по мнению экспертов. Так же, как сам договор о ненападении не нарушал, повторим, никаких международных правовых канонов того времени, а секретный протокол и действия после него нарушали.
Нарушали, да. Нарушали.
Так мне кажется, что России надо определиться, чего она хочет.
Да, конечно. И надо именно поэтому нужно дать оценку. Именно оценку с точки зрения. И, как вы абсолютно правильно сказали, из этого и будет следовать, чем является современная Россия.
Правильно. Да, только так.
Только так.
Потому что оценка Мюнхену, оценка деятельности Чемберлена, оценка Деладье, который к которую Даладье, которую дали многие с разных сторон, который сидел при Петене, который потом подвергался разным сомнениям, не больше того.
Ну, подвергался.
Да, но он был там соперником де Голля на выборах, он был региональных, между прочим. Но оценка эта дана.
Да, именно.
У нас оценки нет. Мы только обижаемся, когда приравнивают гитлеровский режим к сталинскому. И готовы пренебречь своими жертвами, лишь бы только нас не называли похожими на Гитлера.
Ну, в данном случае это как...
Плюнуть на могилы людей, которые погибли при Сталине. Лишь бы нас не приравнивали к Гитлеру. Этот выбор Россия должна сделать.
Да, именно, конечно. И тогда и можно уже сказать, что давать оценку. Угу. На, так сказать, государственном. Естественно, каждый может иметь свою собственную оценку.
Да, естественно.
Это его личное дело. Но оценка на государственном уровне, она, в принципе, она есть, да, вот как мы уже в самом начале передачи сказали, что политический и моральный ущерб для СССР, заключивший договор с нацистским режимом, был очевиден. Но в тех условиях это был вынужденный шаг, который позволил СССР принять дополнительные шаги по укреплению обороноспособности страны.
Вити Эватон.
Витиевато, и вот это официально наша оценка сейчас договора.
Это вот так же цепляние за каждое. Говорят, почему у нас дружественные были отношения, договорные? А договор был о чем? 28 сентября. О дружбе и границе.
Да. Поэтому
можно сказать,
дружественные.
Дружественные и граничные.
И граничные, да.
И граничные.
Можно так сказать.
Можно так сказать. В общем-то, да, и мы ждем этого. И, наверное, вот в таком межумочном состоянии Россия, наверное, переживет и 1 сентября, и 17-е.
Да.
Но, в принципе, тогда не надо просить, если мы собираемся плевать на могилы жертв собственного режима,
конечно,
то, пожалуйста, не обижайтесь, что кто-то даже не плюнет, а пройдет мимо могилы жертв гитлеровского режима, в том числе и советского солдата.
Ну, это и что есть ужасно.
Это ужасно. Но раз кому-то так удобно жить вот в эту самую раскоряку, про которую говорил председатель правительства, что мы в ней не живем, оказывается, что живем. Такое ощущение. Будет ли что-нибудь 1 сентября?
То есть?
Какое-то достаточно внятное заявление российской стороны.
Не будет. Угу. Нет, не будет. Конечно, не будет. Ну, а как? Ну, откуда оно может быть? Нет, не будет, конечно.
Вот знаете, как настоящий сталинист, я бы должен был бы сказать вот так, что как замечательно, что его не будет. Потому что я когда-то пообещал, не так давно, что если будет внятное заявление или от Путина, который поедет в Гданьск, или от кого-то из руководства, или Медведева, президента, я сбрею усы. Как человек, блюдущий свои интересы, я должен сказать, слава богу, что они останутся в этой невнятной позиции, и усы мои сохранятся.
Нет, ну, конечно... конечно,
усы дороже Польши называются.
Нет, конечно, заявления не будет, тем более на фоне вот этого решения парламентской ассамблеи, да, вот об объявлении 23 августа этим таким днем.
Которые, не читая, осудили.
Которые, не читая, да, осудили.
Парламентская ассамблея не решила... Она поддержала инициативу Европарламента.
Поддержала, да. Ну, вот и, соответственно, на фоне этого уже все, как бы никакой договор даже не будет.
А завтра, кто хочет, тот вспомнит о тех людях, которые погибли из-за этих двух чудовищных и ублюдочных режимов.
Да.
Спасибо. Константин Залесский. Мы попытались сегодня поговорить о том, что такое был пакт Риббентропа-Молотова. Сегодня будет еще одна передача в рубрике «Именем Сталина». Так что слушайте, а главное, размышляйте. Не ищите легких ответов на сложные вопросы. Всего доброго.
До свидания. Нет, ребята, все не так, все не так.